Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Мария Большакова, заместитель председателя комиссии по укреплению российских традиционных нравственных ценностей, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Маша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, очень у тебя такие серьезные, солидные звания, поэтому сразу прошу прощения у радиослушателей. Мы с Машей на «ты» и очень давно друг друга знаем, поэтому, когда мы еще не были такими, ты не была еще...
Не были такими взрослыми.
Председателями комиссии, да-да-да-да-да. Вот, поэтому мы будем на «ты», и сегодня хотим поднять очень такую больную для нас тему. Никогда не думала, что она будет для меня больной, но вот действительно она стала, как, так скажем, отмирание постепенное окраин нашей Родины, перемещение центра тяжести все больше и больше в большие города. Маш, давай я спрошу тебя сначала про твой проект, который вот ты озвучила до программы.
С которого и началась наша боль.
С которого началась боль. Ну, это уже не боль, боль-то началась раньше.
Просто удалось действительно озвучить, наверное, то, что беспокоит многих думающих. Потому что сколько бы мы ни слушали о том, как строятся потрясающие высотные дома, о том, как хорошеют крупные города, Россия всегда была сильна огромными пространствами и возможностью сильных людей собраться в трудную минуту из этих огромных пространств и защитить ее. Как богатыри, знаешь, немножко. Вот когда ругают мультик про богатырей, я говорю, все что угодно, но там есть один смысл. Три человека из разных мест собрались с разными характерами, с недостатками, там, со своими семьями собрались и дружно защитили, решили вопросы. Вот это называется соборность, но об этом, наверное, стоит говорить вообще отдельно долго. Это такой важный момент.
И... А за что, кстати, ругают мультик про трех богатырей?
Ну, что он пожалуйста. Такой слишком современный, что там такие шуточки, как это сказать, детские, назовем это так. Некоторые особенно глубоко закапываются на тему ценностей, хотя, на мой взгляд, ценности не предполагают, знаешь, такой увесистости в обсуждении. Ценности – это же внутреннее состояние. Мы же не, как сказать, есть ценность золотого унитаза, есть ценность маленького бриллианта или художественной вышивки. Вот у нас все-таки ближе к художественной вышивке. Тонкость такая есть. И мы все время видим, что города увеличиваются в количестве населения. Но при этом мы же с тобой знаем, мы уже взрослые люди, и мы знаем судьбы людей, которые уехали из деревни, поступили в институт, начали работать. Может быть, не вот небольшими начальниками. И вот она, возраст пришел. Все было посвящено работе, ну, по факту, какому-то выживанию. Долгое время им рассказывали, что самый лучший отдых и успешность – это по выходным шопинг в торговом центре. 2 недели на душном пляже в толкучке и хорошая машина. А потом оказывается, что нет. Что хочется вернуться туда, где ты когда-то в детстве ходил босиком и был самим собой, и мечтал. Хочется вернуться к своему состоянию такого, какой ты есть. А там уже ничего нет. Не хочу, знаешь, быть душной, но когда я проезжаю какие-то деревни, где буквально останки, даже не остатки, а останки клубов, библиотек, и нет людей, а просторы огромные, пешком не дойти от одной деревни до другой. Ну, жалко же это бросать, отдавать и хоронить раньше времени. И знаешь, если еще буквально несколько лет назад вся успешная жизнь транслировалась как деревня, город, столица, заграница. И ты успешный. Ну, потому деревня за границей, город за границей, столица за границей. Дальше куда? Домой хочется. Многие, кстати, возвращаются, взрослые люди, уехавшие в 90-е. Вот, уже в таком, ну, как бы, на пенсию сюда. А может быть, дачка сохранилась, а может быть, домик где-то далеко купить. И поскольку идет вот эта смена ценностей, то мне кажется очень важным говорить о том, что успешный – это не тот, кто поехал туда, где круто, а тот, кто там, где вот он живет, сделал так, чтобы туда все приезжали. И это непросто. Есть еще один момент, который ты, наверное, это тоже замечаешь. Дороги-то стали хорошие, поэтому езди далеко, а у меня, видишь, есть, как сказать, справка, что я могу по всей Московской области ездить по разным делам. Ну, как бы комиссия общественной палаты предполагает, что я много езжу. Я вижу потрясающие совершенно места. Что в них расстраивает? Во-первых, если раньше для нас было... Ну, вот, например, поехал человек там, барин условный, да, не бедный человек, среднего достатка человек, куда-то там построил красивый дом обязательно с хорошим архитектором, храм поставил необычный.
Точно.
Это точка уникальности. Многие же из них сохранились, именно они сейчас точки притяжения. А сейчас, когда говоришь, ну что у вас есть? Они говорят, ой, у нас, извините, наверное, нельзя впрямую называть, но магазин, типовой магазин торговой сети, мы понимаем, о каких мы
крупных. Ну, сетевой магазин,
сетевой, да. Сетевой магазин очень удобно, безусловно, визуально они все одинаковые. И точки, пункты маркетплейсов. И они же тоже одинаковые. И точно ли это является признаком того, что пространство, в этом пространстве интересно и стоит жить? Мы объездили разные деревни. Значит, территория, которая была выбрана, ты не поверишь, Сергиево-Посадский городской округ это сейчас называется, то есть огромные просторы, север, там следующая остановка Ярославская область, Владимирская, Московская область граничит с еще 6 областями. Вот. И там же Троица Сергиева Лавра, один из самых главных наших признаков нашей культуры и религиозности, и, в общем, это символ.
Да.
Сергиев Посад – единственный город, который входит в Золотое кольцо России из таких, из подмосковных. Отъезжаем чуть-чуть и понимаем, что красиво, но непонятно, зачем здесь жить. Потому что есть храмы, безусловно, есть старинные храмы. Один из них как раз и оказался центром той деревни, села Васильевская, в котором мы тоже сделали проект. Памятники павшим. Это просто вот, это есть везде. И очень бы не хотелось, чтобы они тоже оказались не, как сказать, вне зоны внимания, потому что деревня умерла. Да? Памятник стоит, память вроде бы еще какая-то есть, но она умирает, когда уходят все люди.
Но никто не возложит на него цветы.
Никто его не помоет, не потрет, не постоит около него, не подумает. Никто не приведет ребенка и не скажет, вот это твой прадедушка.
Да-да-да.
И... Что у нас осталось? Ленин еще кое-где есть. Вот, кстати, почти на них-то везде. Мы да, и сориентируемся. Они как сетевой супермаркет, везде примерно одинаковые. Вот. А в городе Ходьково. Город Ходьково – это где Абрамцевское училище, это там недалеко от Сергиева Посада. Ну, как недалеко? Это по московским меркам, даже как от одного конца города до другого. А по подмосковным – это прям, знаешь, чуть только по Красноярскому краю, по Сибири там кататься. Пешком не дойти, но все-таки. Абрамцевское училище. А как развивалось это место? Там же тоже, ну вот, появилась усадьба Абрамцева. Еще Сергей Тимофеевич Аксаков, прекрасный писатель, был ее, одним из ее владельцев. Потом Мамонтовы приглашали художников. Это было, ну как, это было принято. Для, если ты стал обеспеченным человеком, тебе надо показать, что ты и культурный человек. Это... как бы символ хорошего тона. Там работал Врубель сложный, да, там они дружили с Поленовыми. И это был серьезный круг Абрамцевская школа резьбы. Сразу возникала какая-то образовательная единица. То есть вот эта роль богатого человека, который, обеспеченного человека, который может помочь художнику, творцу, и который может сделать школу для тех, кто не способен оплатить учебу. Это такая русская традиция, заметь. Всегда было.
Точно, да.
Даже если мы пойдем в далекое-далекое прошлое, всегда были элементы этой традиции. И в Ходькове есть клуб Лизы Мамонтовой, современный, очень хороший, вообще там много разных точек, и там каждый год сделали в какой-то 10 лет назад скульптурный симпозиум. Называется «Гордо». Слово «симпозиум» в этой истории скорее для увесистости. И Мария Борисовна Дайн, директор клуба, она же... дочь величайшей писательницы, лучшего специалиста в мире по истории игрушки. Галина Леонидовна, слава богу, она еще жива, ей серьезно за 80, здравом мне доброй памяти. И вот она мне звонит и говорит, ты приедешь к нам на симпозиум? Сюда же приезжают вот Берется пространство около Абрамцевского училища. Абрамцевское училище – это как раз август, сентябрь, октябрь, студентов немного, дает возможность скульпторам, художникам поселиться. Причем скульпторы все профессиональные, художники, реставраторы. Это Академия Штиглица, это Строгановка, то есть прям такие. Не могу назвать их маститыми, многие из них молоды, но очень сильные. И они создают скульптуры. А скульптуры они создают, знаешь, из чего? Из кунгурского известняка. Это довольно пластичный камень, но у него есть одна такая, один такой момент. Из известняка сделан Покрова Нанерли. То есть, понимаешь, как бы с некоторым мы претендуем на вечность, получается, или надолго. Через тысячу лет потомки будут смотреть на эти скульптуры и думать о том, какими мы были, конечно, с учетом их особенностей. И вот каждый год, и там уже целая аллея в Ходькове, а когда много, это белый шум. Понимаешь, когда у тебя аллея белых скульптур, ну, как бы сложно остановиться на чем-то одном. Она говорит, давай что-то, как-то художники приедут, мне уже ставить некуда, уже в больницу поставили скульптуры, там еще куда-то поставили. Я говорю, а давай посмотрим, где вообще ничего нет. То есть ход мыслей простой. И мы нашли три деревни, не сильно искали, честно скажем, в общем, все было примерно понятно, мы много там ездим и смотрим, у которых нет истории. Не потому, что ее нет, и они, допустим, это новые, а потому, что там как-то она закончилась и перестала продолжаться. И мы придумали такой проект, что там надо сделать там три скульптуры из кунгурского известняка, три каких-то работы, памятника. Ну, в тот момент мы даже не знали точно, что это будет. Предложить художникам подумать, потому что художник мыслит не как мы с тобой. Понимаешь, нелинейно, ассоциативные ряды совсем другие получаются. И это как раз может претендовать на вечность, правда? Нашли, значит, это называлось, одно называлось «Село Васильевское». И это было, кстати говоря, мы вот в тот момент не подумали об этом, когда все это придумали, но село исполнялось 400 лет, буквально там через год. И там храм Василия Великого стоит около пруда. Это невозможно красиво. Поселок Лоза, в котором есть до сих пор предприятие, но там достаточно депрессивно. Когда вы едете в Сергиев Посад, вот кто знает, да, от Москвы, там справа поворот на Лозу, и ничего. Вот опять же, приезжаешь в супермаркет, первое, что ты видишь. Там бездомные собаки, пьющие мужчины. Хотя там и школы, и библиотека. Вот сейчас вообще клуб отреставрировали после всех этих историй. Я тебе расскажу, как...
Но там живая, да, деревня?
Ну, они там, люди живут, там есть работа.
Ага.
Поселок Мостовик, который стоит на втором бетонном кольце. Когда-то там строили мосты, его до войны в 39-м году, по-моему, основали. Ну, как... Есть такое слово «ревитализация», «придание жизни», да, оживили. И там строили мосты, но в 90-е все закончилось. И там ни храма, ни... В Лозе есть маленький храм Марии Магдалины. Знаешь, там очень низкий потолок, потому что этот храм переделывали под склад в советское время. Ну, тем не менее.
Ага.
Да. Но в этом мостовике прекрасный Сильвана, гражданин Италии, у которого русская жена Татьяна. Таня, привет тебе. Взрослые тоже люди. Они поселились неподалеку, и Сильвана открыл пиццу. И вот это оказалось самым значимым местом. То есть, когда ты говоришь «мостовик», все такие, непонятно о чем. Когда ты говоришь «еду поесть пиццу к Сильвана», встречаемся там, и все туда едут.
Сюжетообразующим оказалось.
Да, есть что-то образующее. И мы решили сделать вот три деревни. Но мы не знали, какие это будут признаки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Большакова, заместитель председателя комиссии по укреплению российских традиционных нравственных ценностей.
Общественной палаты Московской области. Ну, неважно, почему Московская область? И, возвращаясь к моему такому довольно длинному, получается, подробному.
Но очень интересно.
Я просто очень хочу, чтобы, если кто-то возьмется за такое же, чтобы
они
шли
знали,
наш опыт.
С чего начать, да-да-да.
Потому что... Знаешь, я перелопатила огромное количество литературы. Кибер Ленинка мной была прочитана от и до. И физически я ходила по архивам и спрашивала у специалистов. Все пишут о городском ландшафте. То есть в городе, да, посмотри, например, Воронеж, там заходишь за угол, у тебя маршак, здравствуй. Там куча памятников, потрясающее совершенно ощущение. А про сельскую местность никто ничего не думал. Там максимум, извини, пожалуйста, странные русалки или грибочки, да, и вот и будет с вас. Но посмотрите на сельские храмы, даже полуразрушенные, они такие, как сказать, харизматичные, такие значимые, и вот эти точки, особенно если купол все-таки уже кто-то отреставрировал или он остался, ты же от храма и до храма едешь по нашей русской земле. То есть это вот важная точка нашего, как сказать, нашего единения, ощущение того, как, где ты находишься, понимание. Не всегда ты видишь дорожный знак, но всегда увидишь купол на фоне разного неба. Мы назвали проект «Символы пространств». Надо сказать честно, что Мария Борисовна, женщина мудрая, она так, когда я рассказала вот эту идею, она сначала помолчала, потом говорит: ну ладно, я тебе доверяю, но как-то пока я не понимаю, как мы это будем делать. И тут я всем советую, прям вот всерьез, как специалист, как человек, давно в этом, находящийся в этом поле, попробуйте открыть любой грантовый конкурс, особенно президентский, и начать заполнять проектную заявку. Потому что вы поймете, какие у вас этапы будут. Мы с этого и начали. Это мы потом уже поняли, что мы можем и как бы грантовое финансирование, наверное, получить. Наверное. Пока это была, в общем, такая, в принципе, идея. Но чтобы понимать, что нас ждет и какие грабли могут быть. И мы придумали, что мы пойдем разговаривать с жителями. И тут вот, кстати, знаешь, как бы скептически не относиться к общественной работе, она мне очень, общественный статус мне очень помог. Потому что я, например, позвонила в движение первых и говорю: а давайте мы ребят соберем, вот, которые там живут. Да не вопрос. Понимаешь, и они еще все радостно пришли. Я придумала целую лекцию, что может быть символом разного пространства. Например, надпись «Россия» на Саяно-Шушенской ГЭС, которую вот Дима Левочкин сделал. Ее видно из космоса. Все такие: ну вот, кучу денег потратили. Ну, как бы у нас всегда есть такая скептическая... На нашу скульптуру тоже там было. У нас трубы текут, а вы деньги тратите на скульптуру. Ну, так, может быть, вам трубы и починят, когда увидят, что вы имеете, что ваше место имеет какую-то роль. Ну,
какое-то лицо имеет.
Какое-то, да? Лицо, да, и смысл, и символы. Дети слушали, затаив дыхание, а вспоминали, многие, оказывается, все-таки вот идут по этой линии предков. Потом подходили и что-то рассказывали, но не хватает культурной насмотренности, потому что мне потом прислали «I love мостовик». Знаешь, сердечки такие стоят, ага, везде там. «I love лоза». Но присылали же, понимаешь? То есть, значит, желание сделать какую-то значимую точку там, где ты живешь, точку сборки культурной, оно есть. Потом мы, значит, позвонили «Активное долголетие». Говорим: а давайте вы нам соберете пожилых. И пожилые пришли. А потом мы пошли к председателю совета депутатов.
И было что вспомнить, да, Маш?
Ты знаешь... Удивительно, но везде есть какой-то народный краевед. То есть есть человек, который может много чего интересно рассказать. Он не получает статус официального экскурсовода, потому что это муторно. И вообще, зачем он надо? Он живет другим. Но он может рассказать. И вот этих надо, знаешь, как драгоценные камни беречь. Потому что это еще впечатление и эмоции. Угу. А если у тебя есть впечатление, ты пойдешь интересоваться, что же... Ну, что тебе его сформировало, тебе будет приятно вернуться куда-то. Знаешь, кто? Короче, быстро договариваю. Мы пошли к председателю, целому председателю совета депутатов, Рита Григорьевна. А Рита Григорьевна выслушала и говорит: все здорово, давайте сейчас старост соберем, потом депутатов заодно послушаем, понимают ли они что-то про свое место. Ага, то есть, представляешь, ага, какая обратная связь? Ну, вообще, девочки, такая красота. Ну, что ж, где тут ставить-то? Ну, мусор же. Знаете, я поговорю, чтобы выделили средства на то, чтобы привести эти места в порядок. Я вообще такого не ожидала.
Вот такая реакция.
Я когда
рассказываю,
говорю: вы понимаете, можно сколько угодно декларировать, там, общество и власть, что-то еще, но когда идет вот такая реакция, ты понимаешь, что люди-то кругом... Ну, во-первых, много нормальных людей, во-вторых, это такой маркер реального отношения. То есть вот там можно разговаривать, там можно предлагать, только не вот оголтело, а по делу, и можно вместе что-то делать. То есть удивительно совершенно все получилось.
То есть, да, удивительно, что начинается, кажется, какая-то абстракция, зачем-то поставить памятник, там, зачем-то опросить людей. А тут как бы как последствия уже начинают приводить в порядок само место.
Да, да. И я тебе могу сказать, забегая вперед, что мы сделали этот проект пока что вот ходя как с закрытыми глазами буквально, проходя этот квест. А потом подумали: а давайте еще попробуем. Нашли еще три деревни. Но одной из них, правда, есть фантастическая история. Ахтырка она называется. Дело в том, что там стоит церковь, она уже отреставрирована. Но когда она была просто зданием в советское время, там скульптор делал Салавата Юлаева скульптуру, которая символ Уфы. И когда сначала я узнала историю Ахтырки, и прям есть фотографии, я тебе покажу, где вот... Ну, потому что Салават Юлаев – огромный памятник. И вот он там был, понимаешь, в нашей русской церкви. Я так и смотрю на Салавата Юлаева и думаю: Салават наш. Я знаю, где родился этот Салават. Вот. И там тоже могилки, храм. и желание сделать что-то, чего ни у кого нет. Понимаешь?
Удивительно.
Нормально, наверное, просто мы об этом не думаем.
И непонимание, с чего, собственно, это все начать.
И еще вот мы пошли в глубину. У нас были консультанты. Это был Юрий Павлович Хмелевской, автор многих памятников. Он памятник родителям Сергея Радонежского. Он памятник Елизаветы Федоровне. Там в Дмитрове у него памятники. Везде. Он уже тоже очень взрослый человек. Но он, как все великие специалисты, отзывается на глубокие искренние проекты. Он нам очень помог. У нас были профессиональные все художники. Абрамцевское училище руководители тоже подключились. И апофеозом, когда мы уже все это сделали, нас позвала в гости Строгановка, собрала весь свой огромный зал, аулу такую, знаешь, на всех студентов, и сказала: рассказывайте. Как вы вообще? Что? Что было? Как получилось? Не знаю. Сейчас мне периодически скептики говорят: вот стоят эти скульптуры теперь в двух деревнях, 3, Ивана 4, 10, потому что мы решили сделать. Каждый год скульптурный симпозиум делали 10 художников. Мы не могли уйти от этого. Поэтому пока вот такая немножко асимметрия. Ну, сейчас вам кто-нибудь завандалит, нарисует.
Да, кстати.
Не знаю. Знаешь, караулить... Ну, это будет, по крайней мере, показателем качества жителей. Их внимания, доброты. Надо же с чего-то начать. И знаешь... Мы на самом деле не первые, кто занимается памятниками не в городах. Но я искала же памятник князю Игорю в станице Луганская. Российское военно-историческое общество сделало. Потрясающий, то есть, знаешь, князь Игорь, который на самом деле такой символ нашего любимого состояния. Мы... Битву проиграли, а войну выиграли. Вот у него ж так все было. Он же всех собрал и там... Проиграли они на самом деле. Если почитать слово о полку Игореве, сложную книгу, но теперь нет вопросов, подлинник это или нет. Правда? Опера Бородина есть. Памятник потрясающий. Его как только в 22-м году территория опять стала... вернулась России, памятник тут же привели в порядок. Это огромный, потрясающий монумент. Такого очень мало, да, правда. Профессионального. Я бы хотела, чтобы было больше, потому что это же как раз... Во-первых, это реализация художников. А это же... Для них это очень важно. Хороших.
Реализация в совершенно непривычной среде, я замечу.
Ну, кто же им даст-то вот так, понимаешь, вот
по Москве траву, поставить?
Ну, да, в городе поставить. Вот. Во-вторых, это большая смысловая проработка. Мы где-то полгода потратили на все встречи и анализ, и советовались и с социологами, и с искусствоведами. Причем многие зажигались от этой идеи, у нас были какие-то спокойные дискуссии, мы не вставляли их прямо в проект, это мы делали для себя. Ну и, конечно, мы это делали, ну, как сказать, мы проверяли собственные гипотезы, наверное, еще во многом. Вот, и сейчас есть прекрасные работы. Мне очень нравится работа о семье. Потому что это важно везде, и надо, чтобы...
Это тема памятника или что?
Да, вот тема
вот
памятника...
Что они из себя представляют, мне интересно.
Понятно, что в селе Васильевское есть Василий Великий. Не так, чтобы я самый большой специалист по иконографике, но я сказала мастеру, мне кажется, он немножко похож на Василия Рязанского. Я просто люблю Рязань. Он говорит: да, вы знаете, я 5 лет реставрировал домонгольские памятники православные в Рязани. И, конечно, ну, Василий Рязанский назван в честь Василия Великого, мы недалеко ушли. Конечно, это отражается немножко. Это образы семей. Но вот слово «семья», ты этого не видишь, знаешь, и кажется, что просто. А там, на самом деле, не подходишь, и сразу много мыслей. Угу. И они несколько. Кто-то из них более вытянут, кто-то гибкий, кто-то такой, как сказать, линейный. Но это потрясающая работа, там есть что смотреть. В Васильевском еще, конечно же, Ихтис появился. Это вот мы, кстати, Радио Вера приглашаем. Потому что это наша общая рыбка, наверное, будет. Обязательно пришлем, покажу тебе фотографию. Мне кажется, что это просто вот промыслительная удивительность. Вот. А в Алазе поставили памятник собаке Джиму. Но она не совсем не такая собака Джим, как вот просто собака. Он тоже образный. Потому что это была собака, которую кормила вся Лоза, она была важна для местных жителей.
Угу. Какая-то историческая Дружбе. Собака, да?
Историческая собака. Она вот современная, ага. но историческая. Понимаешь, появился Змей Горыныч. Очень гибкий, очень такой весь ветвистый, немножко как будто бы такой китайский. Вот, ну, я не могу это описать, надо видеть. А рядом конёк-горбунок, он летит, потому что это мечта. Потому что хочется...
Сказочные
счастья,
такие, да, мотивы?
Ну, это просто потому, что мы пока, ну как, когда разговаривали, мы уловили вот этот момент настроения. Вот это длинные ассоциации, понимаешь, не первые ассоциации. Собака Джим осталась в памяти, потому что она всем важна. Еще в Лозе там, оказывается, подшипники какие-то производят для ВПК. Не лезем в это. Дай бог, чтобы и дальше продолжалось. И там прям «Поэзия механики в камне» одна работа называется. Она мне очень понравилась, по названию даже. Понимаешь, пруд, церковь и основоположник, я про Василия Великого, и ихтис. Ну, казалось бы, да, вот оно. А попробуй вот так придумай. Сразу же и не придумаешь.
Да,
а потом смотришь.
Очень гармонично.
Да вроде как понятно все. Вот знаешь, ага, вот это ага. идеальная история, когда местные жители или гости говорят, ну... Как, ну, мы так и думали, что тут так должно быть. Это просто вот до такой степени все встает. Семейные надо видеть. Это я не могу тебе описать словами, но мы, спасибо Министерству культуры Московской области, это было не сразу, не совсем поняли, что нужно-то. А есть такая карта впечатлений. И там разные, там и музеи, и какие-то кафешечки, и еще какие-то точки. Мы говорим, поставьте, пожалуйста, на карту впечатлений, чтобы если человек собрался в эту сторону на машине, чтобы он заехал и посмотрел. Ну, это же интересно. Пока так. Поставили, да. Теперь у нас они есть, их фотографии есть. А еще мы подумали, вот, например, в Абрамцево, не на самом территории, а там, где рядом с тем полем, на котором были три богатыря. Ну, Васнецов это поле рисовал. Угу. Знаешь? Удивительно, конечно, пруд, в котором вот Алёнушка сидел. Подъезжаешь туда, надо Алёнушку, что ли, как-то туда примастить. Вот. Узнаваемые, до сих пор узнаваемые места. Пруд просто удивительно узнаваем. Там проходит Абрамцевская тропа, и приезжают художники и продают всякое. Вот то, что мы любим. А когда это хороший художник, образованный человек, то есть понимающий, с насмотренностью, с наслушанностью, там, с практикой, это шедевры. Меня просто надо отбирать кошелек, когда я туда иду, потому что это такие, как сказать, это столько всего в смыслах, в красоте. Помнишь, у меня было такое кольцо, ну, оно и сейчас есть, я просто его берегу. Это огромный клок эпоксидной смолы, в который вплавлен белый одуванчик. Я когда физикам показываю, ну, людям, разбирающимся, ага. они говорят, а как это? Я говорю, я не знаю, это шедевр. Я просто понимаю, что это оно. И, может быть, мы сможем сделать там какие-то такие штуки, знаешь. Понятно, что это не огромная экономика места, но это желание туда приехать. А тем более он в мостовике, еще и пицца есть. Может быть, оживет. Не знаю, как быстро.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Большакова, заместитель председателя комиссии по укреплению российских традиционных нравственных ценностей Общественной палаты Московской области, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Мария Большакова, заместитель председателя комиссии по укреплению российских традиционных нравственных ценностей Общественной палаты Московской области, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Говорим о удивительном проекте, который начала Мария, по, в общем-то, возрождению, как мы условно так всеобъемлюще скажем, возрождению окраин, возрождению деревень. Ты знаешь, ты сказала в первой части программы про вот этого человека, который условно является гидом, да, по городу, таким экскурсоводом, ну, не официальным, а экскурсоводом там с документами. И я поняла, что у нас в городе Осташко, в Тверской области, в котором тоже еще очень много нужно всего делать, хотя, конечно, многое делается, есть такой удивительный художник, который... Ну, у него такая биография... довольно необычный, он не был художником, пока не рубил дрова и не отрубил себе два пальца. И вот почему-то одновременно...
Это притча практически.
Да, это притча. И одновременно вот у него пришло вдохновение, он абсолютная самоучка. Но он очень давно живет в Осташке, он Осташ, и он знает историю города, он знает, как выглядели праздники, как выглядели народные гуляния, что там происходило на площади и так далее. И он все это начал рисовать, это такое наивное искусство. Но видно, что Бог дал ему какой-то очень большой талант, потому что эти картины стали крайне востребованы. И они разлетаются во все концы мира, хотя, конечно, хоть, если бы я была, так сказать, властями, я бы, наверное, открыла музейчик. И чтобы
галереечку
это был...
бы.
Галереечку, да, чтобы вот, вот эта вот история, она как бы осталась, потому что вот живой человек, который не просто может рассказать, он может нарисовать это все, понимаешь?
Знаешь, вот это как раз очень такая тема важная, это тема туризма, о которой много и громко говорят. Выделяются огромные деньги. Москва – туристическая Мекка, мы понимаем, это удивительный город. Наверное, он уже очень сильно превзошел многие европейские города, не знаю, не мерилось. Ну, как бы для меня Москва – родина, понимаешь, я ее ни с чем не меряю. Даже когда и плохо, я все равно была... здесь. Даже когда ей было плохо, я больше была здесь и занималась московскими делами, чем когда сейчас ей хорошо, и я могу отъехать за город, любоваться ей. А сейчас очень много как раз такого, о чем, наверное, стоит говорить, это есть вот этот менеджмент, KPI, лидерское лидерство, там, знаешь, ну, что-то такое вперед, выше,
что
громче.
Что такое KPI, Маш?
Это такие штуки, измерители такие. Показатели.
Ага.
Вот. Они так везде... Я уже даже забыла. Да, кстати, к разговору о замещении слов, которые мы тоже любим. Мы не только коллаборационизм с соборностью должны заменить. Еще, например, слово «колледж» я предлагаю убрать из нашего лексикона, потому что «колледж» — это Итан какой-то. А у нас были реальные училища, правда, например. Были техникумы. Это разные модели образования, разные отношения. Зачем же так всех уравнивать, да еще не в нашу сторону? Пусть лучше... Зачем нам вообще сравниваться по горизонтали с кем-то? Мы давайте сравнивать сами себя в вертикальном пространстве. Как было, как есть, как будет. А не как в Париже, Лондоне. Вот. И очень бывает трудно объяснить властям, что для того, чтобы возникла какая-то привлекательная точка, нужно комплексно подходить. Это даже, знаешь, не вопрос коррупции, о которой мы так любим говорить, что типа всем только своим. Ну, вообще было бы странно, если бы не учитывали, ну, как ты, если у тебя есть выбор между совсем незнакомыми и теми, о ком ты хотя бы слышал, ты, наверное, подсознательно пойдешь туда, где понятно, что люди делают. Вот. Но это же, ты говоришь, вот, да, галерея в Осташкове. Маленькая. Много не надо. Заодно и какое-то пространство городское будет занято, и наверняка можно найти там какую-то субсидию, еще что-то, ну, придумать модель, при которой город будет этим немножко хвастаться. Заодно и денег побольше на ремонт дорог попросить можно.
Да,
вот
да.
Это не всегда понимают всякие чиновники. Вот. Ночевать там гостиница есть. Еда есть. Ну, питание, я была в Осташкове, там, в принципе, есть где поесть. Видовое... просто потрясающее. Можно еще с собой что-то увезти. Храм рядом, знаменитый, какой монастырь.
Около... Жительный монастырь, который вот сейчас настоятельница игуменья матушка Елизавета, и который дружит, кстати сказать, с Радио Вера, и он является такой точкой притяжения, потому что матушка ну, во-первых, продает натуральные фермерские продукты, во-вторых, монастырь что-то производит, да, и очень забавно, потому что я ездила, сейчас же нету Wi-Fi в Тверской области во многих местах, но как раз в монастыре он уже давно был проведен, оптоволокно, и вот монастырь оказался таким коворкингом для...
Коворкинг тоже, это еще то слово.
Да-да-да, то еще то русское прекрасное слово коворкинг. Оказался очень привлекательной точкой для огромного количества людей, туристов летом, да, и, ну, туристов в основном летом, осенью и весной.
Нил Столобенский же там был, по-моему.
Вот, да, а Нил Столобенский, да, это не совсем Осташков, но это тоже удивительное совершенно место, которое раньше было островом, а сейчас соединено таким мостом, и да, оно тоже привлекает очень много людей. Это я просто говорю вот внутри Осташкова то, что происходило.
И вот
если... Ну, мы заговорили, наверное, о туризме, Маш, предвосхищая события, потому что туризм – это тоже про восстановление.
Конечно. Потому что, например, я очень люблю наши точки, и Кубинка потрясающая, только там ночевать негде.
Угу.
Я приехала в Прохоровку, это третий в стране музей, у нас три музея Ратного поля. Куликовское поле, Бородино, наша подмосковная, и Прохоровка под Белгородом. Там ходить, не переходить. Потрясающе. Там разные экспозиции, рассчитанные на разный уровень твоего восприятия, но они все очень пронзительные.
Угу.
Я за один день не успела все. А мне директор говорит, ну, когда в следующий раз соберетесь, вон у нас маленькая дешевенькая гостиничка, потому что мы понимаем. Удивительно. Кстати, к разговору о своем, и не своем, а об ощущении своего пространства. Вот Константин Сергеевич, директор Прохоровки, рассказал мне такую историю. Значит, Шебекина. Шебекина, мы про макароны все знаем, да?
А, вот эти вот.
Да, Белгородская область. А там, на самом деле, достаточно хулиганская обстановка, то есть дети там такие, знаешь, ночью лучше чужим людям на улицу не выходить, производственное место, и вот в какой-то момент на Шебекин упало 850 снарядов. А буквально до этого Константин Сергеевич тогда был курганским министром культуры Белгородской области. И город разнесло ужасно.
Ты имеешь в виду СВО?
Да, сейчас.
Ага.
Это вот история 23-24 года.
Ага.
А буквально до этого они сделали в Шебекино потрясающего качества модельную библиотеку. Очень хорошую. Прям реально вот вложили в нее душу и смыслы, и книги там, и все, и оформлено, и красиво, и удобно. И библиотека тоже попали снаряды. И вот так все разлетелось вокруг. Кошмар. Книги, здания. И директор библиотеки там остался, к счастью, жива, выходит, и идут мальчишки лет 12-13. Подходят туда, надо думать, ну, может, мародерить, но уже как-то вот... Они ушли, а через полчаса пришли с молотками и гвоздями и начали все собирать. И пока все не собрали, не ушли. И когда она рассказала об этом Константину Сергеевичу, я говорю, а вы как министр культуры, что? Он говорит, а я ей сказал, что мне никогда от вас не нужны будут отчеты о том, как вы работаете с молодежью. Все понятно. Мальчиков позвали, наградили, дали им благодарность, они были чрезвычайно удивлены. А когда я рассказывала об этом знатным блогерам, они говорят, ну, надо мальчиков позвать, снять про них передачу. Я говорю, а вспомните Дамира Исуфова, который, да, лечу на солнце вдоль рядов кукурузы, который всегда мечтал водить самолет, а после того, как он спал с кучей людей, кто-то сказал, давайте его позовем в лидеры России и депутаты Госдумы. Он сказал, нет, я мечтал водить самолет, я буду водить самолет. Понимаешь? Вот это вот еще такой момент ощущения малой родины и размеры благодарности несоразмерные. Не всем нужны миллионы, как показывает история математика Перельмана.
Да-да-да.
Дайте возможность человеку работать.
Который отказался вот от Нобелевской премии, если кто не знает.
Она там не Нобелевская, по-моему, была, она была какая-то другая. Ну, короче...
Не, подожди, стой.
Перельман?
Нобелевская.
Нобелевская была по математике. Ну, миллион, короче, да. Помню цифру, потому что по этому поводу прагматики были чрезвычайно удивлены, пытались объявить его сумасшедшим. Не всегда это измеряется вот так. Иногда это измеряется возможностью делать свое дело, ну, так, чтобы тебе это никак не мешало. И это бывает дороже любого финансового исчисления, потому что, во-первых, это общественная польза, это косвенно и не сразу, но сказывается на экономике места, на привлечении туда интересных людей, людей, которые способны развивать это дальше. И это не только история про арт-резиденции, которые потихонечку все-таки начинают появляться, хотя пока, мне кажется, немножко так...
Арт-резиденции, расскажи, что это. Я не,
а вот это такие места. Вообще, первой арт-резиденцией в России была Гуслица. Московской области тоже, это место обытования старообрядцев, до сих пор причем. Они туда уходили, в леса. Ну, знаешь, люди, они были на самом деле не такие уж мономерные, потому что при этом там же были самые такие разбойничьи истории, и еще там был центр фальшивомонечества. Вот, и в Гусле, при этом это Восток, это там же, где вот Орехово-Зуево, то направление, где ставились крупнейшие фабрики. Не знаю, был ли у наших предков в этом отношении какой-то домысел или понимание, но у нас основные производства были по течению реки, понимаешь, от столицы туда, вниз, на восток. И по розе ветров это было там лучше, и вот там и орехово-зуевские ткачи, и вот это вот все. И там же как раз за счет того, что купцы первой гильдии, это в основном были они, им было важно показать свою культуру, значимость, и разного рода вес, и оставить след в истории. Не Геростратов след. Они приглашали лучших инженеров и художников для того, чтобы создавать вот эти самые фабрики, заводы, производства. И в Гуслице была фабрика, там потрясающая совершенно безумная архитектура. Ну, на наш взгляд, вообще непонятно, как это. Это знаменитые такие есть у промышленников, у архитекторы об этом знают, долго рассказывать не буду, называется это Аркелурье. Это когда огромное пространство, вот это вот цеховое, да, с купольным таким потолком. Вот. И таких заброшек еще много. На самом деле, в одной из них начали селиться художники. Вообще история достаточно такая не новая. Она известна еще и в Британии такое есть, и в Норвегии, и в Дании. Когда вот эта такая земля непонятная, ну, то есть она как бы непонятно, как ее к делу присовокупить, но есть где жить. И предлагали художникам, творческим людям туда поселиться без налогов.
И обжить это пространство.
Да, но они должны были давать какие-то произведения искусства. То есть, если ты создаешь там картины, музыку, книги, то живи, очень удобно. Так вот, стоимость, добавленная стоимость этих земель поднималась совершенно в геометрической прогрессии. Быстрее, чем московские новостройки, которые, да, ладно. Вот. И в принципе, арт-резиденция как точка привлечения, да еще с возможностью там пожить, создать что-то, отдохнуть от прагматизма, торговых центров и других...
Уйти в творчество.
Да, да, других обязательных атрибутов, сменить атрибуты. Вот, знаешь, это смена символизма, это же как раз слом эпох, он как раз в этом и есть. Вот, и сейчас идет ярко выраженная смена символизма, заметь. И вот этот мой проект, он как-то так... Показательно в это лег.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что с нами Мария Большакова, заместитель председателя комиссии по укреплению российских традиционных нравственных ценностей Общественной палаты Московской области. Знаешь, хотела спросить, вот у нас последняя четверть программы, и такой вопрос вот хотелось поднять, какой-то серьезный. Мы говорим про опустение, вымирание и окраин, и вот как этому препятствовать. И есть такой аспект этой проблемы, о котором я не раз спрашивала на программах, и вот сейчас спрошу тебя. Дело в том, что столица, кроме столицы, кроме всего прочего, они, как мне кажется, очень мешают созданию больших семей. Почему я обосную? Потому что очень дорого, да. Но в основном это вопрос жилья и стоимости, как бы вообще стоимости жизни, да. Причем абсолютно, я вот сейчас понимаю уже путешествие между Тверской областью и Москвой, что качество жизни очень сильно улучшается по мере отдаления вот от таких оживленных точек. Да, оно улучшается, то есть улучшается качество здоровья, хотя врачи, может быть, лучшие там в столицах все-таки, да, ну или в Твери, например, хорошие врачи. Из того, что я знаю, улучшается качество, там, не знаю, воздуха, окружающей среды, доброжелательности людей, возможности сходить в гости и возможности получить жилье какое-то, да, организовать себе жилье, а значит, организовать себе семью, никуда не деться от этого.
Осталось только понять, на какие деньги. И вот здесь тот самый случай, что первично у нас в ревитализации, да, в оживлении, придании жизни. Это поставить какую-нибудь ферму. Господи, слово ферма тоже не наше. Это, знаешь, как я скажу тебе вдруг сейчас поняла только. Вот соборность и там коллаборация, ферма и крестьянское там хозяйство – это вопросы иерархичности. У нас другая, у нас не колониальная модель внутренней иерархичности в голове у каждого. Понимаешь, мы все люди думающие, способны на партнерство, на дискуссию, да, там диалектические все вопросы, как Сократы. Рубимся, ругаемся. Бедные наши ксантипы говорят, да где же они, вот наши вторые половинки, они там все на кухнях дискутируют или где-то там на траве. Но если что, все бежим. Все бежим, если что-то загорелось, если кто-то заболел, если кто-то там умер, рожает, еще какая-то проблема, собака покусала. Заметь,
да,
дружно.
Согласна.
И это очень такой... Мне кажется, это очень важный социальный показатель. Не надо делать, выделять в нас вот эту спартанскую единицу лучших, самых здоровых. Человек с особенностями может быть так же ценен, как и человек крепкий физически и там сильный. У них просто разные, как сказать, разные измерения ценности. Конечно, при том, что Москва фантастически удобна для многих там, для отдыха, для развития, для реализации собственной. Когда речь идет о детях, детям лучше расти на травке. Объективно вспомни историю. Сначала рожали в имениях, потом ребенка отправляли учиться, потом он там где-то работал, потом возвращался к себе на травку. Ну, в принципе. То есть точка вот этой вот, как сказать, малой родины, а еще она должна быть твоя. Когда ты живешь в высотном здании, у тебя вертикализированная эта деревня, тебе ничего не принадлежит. Тебе что защищать-то? Ну, так, по-честному. Это как когда запретили, чтобы школьники убирались за собой в школах, и дети начали там страшно мусорить, гадить, нужно было все отремонтировать, забивать там унитазы туалетной бумагой, шалить. Ну, что, развиваются детишки, растут. Все бывает. Вспомни, если ты убираешь школу, и ты сегодня дежурный, и кто-то бросил фантик, да ты его прям за шкирку заставишь фантик поднять и бросить туда, куда
точно,
надо.
Мы еще из того поколения, которое убирало классы и мыло полы.
Они сейчас вроде уже убирают. Сейчас, да? Кстати, технология опять стала трудом.
Угу.
Слава богу. Тоже много сложностей, потому что учителей долго от этого отучали. И теперь надо по новой там учиться вышивать, шить, готовить, табуретки там рубить. А дело за малым, чтобы родители не вмешивались. Чтобы все-таки учителям дали возможность свободы обучения детей. Потому что ставить учителей в те ужасные узкие рамки, при которых они вообще шаг вправо, шаг влево, мнение не такое, какой-то родительский комитет, родительские чаты. Отстаньте от педагогов. Педагог – это человек, который влияет на вас гораздо больше, чем вы можете себе представить, и на ваше развитие, на развитие вашего ребенка. Ваш ребенок удался, если он, а, умеет правильно спорить, б, искать информацию, с, синхронизирован с вами по ценностям, ну, глобально, да, тоже любят семью. Ну, если курит, это плохо, конечно. Но и пойдет защищать эту родину, если ей это будет надо.
Но это мы отвлеклись, на самом деле, на очень большую тему педагогов, да, и хотелось вернуться к нашим
учитель деревням. Тоже может быть символом. Бахтин. В страшном далеком городе Невеле в Псковской области несколько лет преподавал. 20-е, там, 30-е, в конце 20-х, по-моему, годов, Михаил Михайлович, великий философ, простым учителем работал, и там писал свои первые книги, и он бродил вместе с Марией Вениаминовной Юдиной, величайшей пианисткой, даже в записи старой слышно, что это совсем другие звуки. Кстати, ее очень уважал, это была любимая пианистка Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, видимо, он что-то соображал. Ну, и при этом она была тайной монахиней, о чем тоже все знали. Ну, то есть история немономерна. Нельзя ее вот делать черно-белой. И они молодые еще, они гуляли по этому Невелю, по страшному городу я там была. Просто там во время войны это была самая длительная оккупация. Несколько концлагерей на территории, то есть кошмар. Не знаю, что там. Много национальных цыгане, евреи, русские, белорусы, литовцы, потому что граница, Латвия рядом. Всех там фашисты уничтожали полномерно и там как только могли. В общем, дикое совершенно место, страшное. И при этом великий ученый работал там простым учителем и вырос оттуда. И там до сих пор раз в год проходят бахтинские чтения. Понимаешь, или приезжают ученики, ну, вот, приезжали 10 лет назад, еще точно были, уже они были очень пожилые, Мария Вениаминовна Юдина, и давали мастер-классы в местной музыкальной школе.
Ну, вот я спросила про семью, это на самом деле такая тоже большая тема, а вот ты говоришь про учителя, я понимаю, что то, о чем ты недавно рассказала, работа с молодежью, это тоже про возрождение...
Места.
Места, да. То есть молодежь должна там чувствовать себя хорошо.
Да, она... Вообще вот впечатления, ощущения личностные и цен, и вот такие, как сказать, ответственности, и ты не дашь этого обиду никому. Это к разговору о, знаешь, сейчас вот еще слово патриотизм, прекрасное слово, только наше поколение было, как сказать, находилось в некоторой сомнительности в отношении патриотизма. Ну, нас сильно переманивали, там джинсы, верия никто не носил, потому что надо было американский носить. Это я так тебе грубо, как пример. А, знаешь, это объявление в газете о наборе там прораб со знанием английского языка, там что-то такое. Ну, были грандиозные перекосы, это видно и по нашему словарному запасу, и вот по каким-то там точкам. Мы нам пришлось оттуда с большим трудом уходить. Еще не все ушли, это видно по там даже и государственному какому-то менеджменту на определенных моментах, и там по коммуникациям, и по отношению. А нынешнее поколение, оно, безусловно, патриотично. Это просто удивительно. И вот когда люди, пережившие все вот это, всю эту страшную качку, приходят к молодым и пытаются научить их патриотизму, у детей это встроенная опция, у нас получается прошивка. Может быть, не надо этого делать? Может, не нужно таких инверсий? Может, мы просто дадим им свободу ощущений любить эту родину? Вот какая есть, такую и любим. И она от этого, ей будет легче, и там... духовно здоровее, детей тогда больше появится. Понимаешь, это же было у Ключевского, да, почему крепостное право отменили? Я тебе рассказывала, как я поразилась. Даже потом нашла еще раз это место, перечитала, думаю, может, мне послушалось. Я просто в аудиоверсии это услышала первый раз. Что крепостное право же экономически стало невыгодным, в том числе, ну, там, определенные доводы, крепостные перестали размножаться, потому что у них не было никакой ответственности, они не принимали решения. Зачем им еще и дети? Вот эта вся история с маленькими квартирками, там, системой твоих обязанностей и обязательств, она же вот немножко есть некоторое отражение ситуации. Дайте людям ответственность за то, как у них течет вода, как у них, как бы сказать, работает электричество, и им будет легче растить детей. При этом социалка у нас, конечно, мощная, ее никто не отменял, но прежде чем стать многодетным, нужно пройти через монодетность. И вот этот период, между прочим, как минимум 2-3 года получается, правильно?
Да.
Это вообще никак не учитывается. Понимаешь, цены за ЖКХ растут, пособие для многодетных, кстати, меньше, чем квартплата. Я вот тут посмотрела, многодетным говорю, да вам же столько всего дают.
Ты прям на больную начала наступать.
Семья – это на самом деле то, откуда ты уходишь, когда ты вырастаешь, и тебе кажется, что ты можешь все сам. И то, куда ты возвращаешься, когда ты становишься взрослым и мудрым. И сколько бы у тебя не было материальных ценностей, могилку-то их с собой не забрать. Бывают сложные отношения с детьми, бывают сложные отношения с родителями. Это нормально. Дети вообще, когда растут, нарушают границы. Главное, чтобы эти границы были, чтобы было что нарушать. Но если в детстве вы сидели в обнимку и читали вместе книжки, вот поверьте, однажды это вернется к вашим детям. И для меня самая большая радость, когда я сегодня позвонила директору педагогического колледжа, говорю, слушай, что-то я не успеваю, наверное, я уже в январе доеду, я детям обещала лекцию. Она говорит, прости, пожалуйста, я в январе буду в декрете. Я за нее бесконечно рада. Вот вдруг, знаешь, пусть детей будет больше, но давайте, потому пусть они рождаются любимыми, а не утомляющими. Это же не обязательство и не оброк. Радость это, ну, подарок Божий.
Ты знаешь, вот я вспомнила момент жизни, когда мы сначала купили новую квартиру. Ну, у нас был какой-то такой пик успешности. А потом мы продали эту новую квартиру и уехали за город. И это были... Ну, мы уже были многодетной семьей. И это была тема соседей, потому что в городе, когда ты что-то покупаешь, ты должен очень хорошо знать, кто будет сверху, снизу, слева и справа. Вот. И вот, к сожалению, нам очень не повезло тогда, или к счастью, потому что я вот очень счастлива, что мы живем на земле. Вот. И мне очень понравилась твоя мысль о том, что когда ребенку, который мы вне программы обсуждали, когда ребенка предлагают нарисовать дом, он не рисует многоэтажку.
Конечно.
Он рисует домик.
Мне кажется, мы это в прошлых программах с тобой вслух громко говорили. Сейчас я залезла на сайт МОС.ру, там есть работы детские, как раз про то, как дети видят город. Найди многоэтажку. Нет их там. Нет. Но это какая-то другая коллизия, это какой-то спор хозяйствующих субъектов и другие сложные отношения. Думаю, что не в эфире это обсуждать. Просто чтобы никого не обидеть. Иногда мне кажется, что за людей, которые вот строят здесь эти жуткие коричневые пупырчатые дома, такие бородавчатые, можно только молиться. Сейчас, когда у нас идет эпоха перемены символов, очень важно, чтобы появились новые искренние символы. Сейчас же еще искусственный интеллект, менеджмент различных школ и направлений. Сработает новая искренность и профессионализм, творческий профессионализм. И от этого могут потом появиться дети. Ну, это длинный путь, но примерно понимаешь, о чем я. Так, мы начинаем с уборки своей планеты. Проснулся, убери свою планету. А заканчиваем тем, что это то самое место мы освобождаем для новых наших людей.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня в программе была гостьей Мария Большакова, заместитель председателя комиссии по укреплению российских традиционных нравственных ценностей Общественной палаты Московской области и председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. У микрофона была Анна Леонтьева. Маш, спасибо тебе не только за этот разговор, но и за ту работу, которую ты делаешь.
Аня, это не работа. Это все в свободное от работы время. Это жизнь.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».